Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 15 главу Евангелия от Марка. Когда Иисуса арестовали в Гефсиманском саду, его тут же доставили в Синедрион, где он предстал перед первосвященником Каиафой и некоторыми из правителей. Они хотели предать Иисуса смерти, поэтому пытались придумать обвинения, которые имели бы вес в глазах римских властей. У самих иудейских лидеров не было власти, которая позволяла бы им осуждать человека на смерть. Это право принадлежало исключительно Римской империи. Их же суд был в основном судом религиозным. Они собрали многих лжесвидетелей, но те никак не могли согласовать свои показания. К тому же их обвинений было недостаточно. В конце концов, первосвященник обратился прямо к Иисусу. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил ему утвердительно. Он сказал, «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы». Тогда первосвященник разодрал свои одежды и сказал, «На что еще нам свидетелей? Этот человек сам свидетельствует против себя, ведь это же богохульство, как вам кажется?» И все согласились и сказали, что он повинен смерти. Но римский суд ни за что не приговорил бы человека к смерти за богохульство против иудейской религии. И когда они привели Иисуса к Пилату, им пришлось состряпать другие обвинения, потому что их религиозные доводы не имели бы в римском суде никакого веса. Немедленно, поутру, как мы знаем, их заседание происходило ночью, и вот немедленно поутру, пишет Марк в первом стихе 15 главы, первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его. Несомненно, Пилату сказали, что Иисус подрывает власть Рима, называя себя царем иудейским. Также против него выдвигалось еще одно обвинение. Хотя это было совершенной ложью, его обвиняли в том, что он призывает к неуплате податей кесарю. Итак, практически единственным обвинением против Христа, с которым его привели на суд к Пилату, было то, что он призывает к мятежу против Рима. Это было очень серьезным обвинением. За такие преступления людей обычно приговаривали к смерти. Итак, мы видим, что Пилат начинает допрашивать Иисуса. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник, как вы помните, этот день был праздником Пасхи. Так вот, на всякий праздник римское правительство, чтобы показать свою добрую волю и уважение к обычаям иудеев, обычно отпускало одного узника, которого выбирали сами люди. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Иными словами, чтобы он отпустил им одного узника, как всегда делал в этот день. Пилат сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Итак, мы видим здесь, как Пилат допрашивает Иисуса. Многие годы некоторые критики утверждали, что Писанию якобы нельзя верить из-за его исторической недостоверности, потому что здесь упоминается Пилат, а во всех римских записях, которые в то время были известны, не было никакого упоминания о правителе Иудеи по имени Пилат. И вот эти критики, которые всегда готовы и очень даже рады найти в Библии какое-нибудь несоответствие, с невероятной помпезностью начали заявлять, что Библия якобы совершенно недостоверна, потому что в ней, видите ли, говорится о людях, которых никогда не существовало, о которых нет сведений ни в одном из известных исторических источников. На таких заявлениях эти люди заработали себе громкую славу, об их находках появилась масса публикаций. Но, как бы там ни было, при проведении раскопок в Кесарии был обнаружен очень интересный камень, на котором была сделана запись о Пилате, правителе Иудеи, и немного говорилось о его деятельности в качестве правителя. Таким образом, вся эта кампания по дискредитации Библии в конечном итоге с треском провалилась. С тех пор историчность Пилата официально признана историками, и, кроме того, археологи обнаружили еще несколько доказательств того, что правитель Иудеи по имени Пилат действительно существовал. Порой люди пытаются найти в Слове Божьем хоть какую-нибудь маломальскую ошибку, чтобы потом с ее помощью пытаться дискредитировать Писание. Очень интересно, что общественное признание можно заработать всего лишь одним порочащим Библию утверждением. Зато когда при раскопках был найден этот камень с записью о Пилате, в прессе о нем почти ничего не было сказано. Все эти якобы смелые и независимые критики замечательно умеют поджимать хвосты, а потом делать вид, что якобы ничего не случилось. Итак, Иисуса обвиняют здесь в том, что Он называет Себя царем иудейским. Он и в самом деле был царем, но Он никак не пытался защитить Себя. В книге пророка Исаии сказано: «Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Что касается людей, которые требовали распять его, то возможно, что толпа, которая собралась вокруг Пилата, собралась там совсем не ради Иисуса. Очень возможно, что людей собрали мятежники, чтобы добиться освобождения своего предводителя, Вараввы. В Иудее постоянно вспыхивали мятежи, потому что там было очень много фанатиков, которые ненавидели римских оккупантов, захвативших их землю. Среди таких фанатиков был и человек по имени Варавва. Люди наверняка считали его национальным героем, потому что у него хватило смелости восстать против римлян. Суд над Иисусом, должно быть, явился для людей неожиданностью, ведь они сами, возможно, не так уж много знали об Иисусе и о том, кто он такой. Многие комментаторы и проповедники говорят: «Вы только посмотрите на этих людей. Всего несколько дней назад они кричали: «Осанна! Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» А теперь они орут: «Распни его!» Но в действительности, возможно, что две разные толпы людей принимали участие в прославлении и осуждении Иисуса. Возможно, на суд и смерть Иисуса пришли посмотреть только первосвященники и книжники, а остальные люди собрались, чтобы добиться освобождения Вараввы. Пилат задал им вопрос, который можно задать каждому из нас. «Что хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Что я должен сделать с этим человеком?» Задумайтесь, что вы сделаете с Иисусом, называемым царем иудейским? Видите ли, вы обязательно должны что-то сделать. Вы не можете оставаться нейтральными по отношению к нему. У вас обязательно должно быть какое-то мнение о нем. Вы должны либо поверить ему, либо нет, либо принять его, либо отвергнуть. Пилат был судьей, Однако он обратился к людям с просьбой указать ему, какое решение принять в отношении Иисуса. Это очень необычный поступок для судьи, но в данном случае этот поступок очень важный, потому что на самом деле выбор сделали люди. В каком-то смысле каждый из нас рано или поздно встает на место Пилата. Был Иисус действительно Сыном Божьим, или же Он был просто шарлатаном и притворщиком? Действительно ли Он умер за грехи всего мира? Действительно ли Он воскрес из мертвых? Или это все только фарс, обман и мистификация? Каждый из нас должен рассмотреть все факты и решить, что же сделать с человеком по имени Иисус, которого называют царем иудейским. Однако вот какой парадокс. Какой бы вердикт в отношении его вы ни вынесли, судьбу Иисуса он не определит. На самом деле этим решением мы определяем лишь свою собственную судьбу, свое собственное будущее. Уверовать в него, принять его, исповедать его, значит принять жизнь вечную. Не поверить в него, значит принять вечное осуждение. Пилат, желая сделать угодное народу, такое правосудие — это правосудие в пользу судьи, поэтому оно, конечно, не является истинным. Так вот, Пилат, чтобы угодить народу, отпустил Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Иисуса били. Здесь об этом сказано только одной фразой. Однако за этой фразой стоит одна из самых жестоких форм наказания Римской империи — бичевание. Это наказание было настолько ужасным, что ни один заключенный, если он являлся римским гражданином, не мог быть подвергнут ему без окончательно и официально вынесенного обвинительного приговора. Цель бичевания заключалась в том, чтобы получить от человека всю необходимую информацию. Вы, наверное, слышали об инквизиции, об этих ужасных пытках, с помощью которых из человека вырывали нужное признание. Так вот, бичевание тоже было своего рода допросом с пристрастием в римском правосудии. Человека привязывали к столбу таким образом, что кожа на обнаженной спине сильно растягивалась. После этого палач брал особую кожаную плетку, в ремни которой были вплетены кусочки свинца и стекла, и этой плеткой осужденному по спине наносили 39 ударов. Рядом со столбом всегда стоял секретарь суда, который записывал все признания, сделанные осужденным. Смысл пытки заключался в том, что когда на человека обрушивался удар, он должен был выкрикнуть свое признание. И если он признавался в каком-то преступлении, тогда следующий удар был уже немного легче, и если признания продолжались, то каждый следующий удар становился еще более легким. С помощью этой процедуры римское правосудие, перед тем, как казнить осужденного, раскрывало множество преступлений, которые казались совершенно нераскрываемыми. Таким образом, имперская полиция добивалась высокого уровня раскрываемости преступлений. В этом отношении метод бичевания был, пожалуй, самым эффективным. Человек испытывал такую боль, что по дошедшим до нас документальным записям, если он и оставался в живых после этой пытки, то очень часто от перенесенной боли он просто сходил с ума. И вообще, очень немногие выживали после этого. Человек часто умирал прямо на столбе от потери крови и ужасной боли. Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисуса бичевали, но ему было не в чем признаться. А если человек не признавался, то каждый последующий удар становился все сильнее, до тех пор, пока в конце концов он не признавался во всех своих грехах, во всех своих преступлениях. Но у Иисуса не было грехов, которые он мог бы исповедовать, поэтому Иисус принял на себя всю тяжесть этого бичевания, всю боль во всей полноте. И это было только началом. Воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, пишет Марк, и собрали весь полк. Римские воины решили посмеяться над осужденным на смерть за то, что он называл себя царем иудейским. они решили поиздеваться в свое удовольствие, как они по обыкновению поступали с заключенными, и одели его в багряницу. Одежду багряного цвета в то время обычно носили цари, и, сплетши терновый венец, возложили на него. Вот он, царь иудейский, единственной короной которого стал терновый венец. Откуда вообще появились тернии? В книге Бытие написано, что когда Адам восстал против Бога, Бог произнес то проклятие, которое в результате греха человека пало на всю землю. «Проклята земля», — сказал Бог, — «терния и волчцы произрастит она». Тернии были следствием греха, следствием Божьего проклятия за грех. Иисус понес на себе всю тяжесть этого проклятия. И вот мы видим, как он был увенчан терновым венцом, и били его по голове тростью. Мы знаем, что перед этим, на суде у Каиафы, ему закрыли лицо мешком и били его по лицу кулаками, и после каждого удара спрашивали: «Прореки, кто сейчас ударил тебя?» Потом его бичевали, а вот теперь бьют по голове тростью. И плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Закрыв глаза, можно представить себе этих солдат, можно даже услышать их смех. И не стоит их слишком винить за это, они делали это не из ненависти, они просто веселились, это было их обычным солдатским развлечением. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. Вдоволь позабавившись, они перешли к делу. И заставили проходящего некоего киринянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Все, что римскому солдату нужно было для этого сделать, это положить наконечник копья плашмя ему на плечо и сказать, что именно он должен делать. Любой иудей должен был подчиниться этому приказу. Если вы, скажем, шли по своим делам и по дороге встречали римского солдата, который тащил на себе свои доспехи, он мог запросто положить свое копье вам на плечо, дать вам в руки свои доспехи и сказать: «На, понеси это за меня». Все римские дороги были размечены особыми камнями, на которых отмечалось расстояние. Такие верстовые камни в Израиле обнаруживают вплоть до наших дней. И по закону любой человек был обязан тащить на себе ношу этого солдата на расстояние одной мили, то есть около полутора километров. У солдата было официальное право заставить любого человека делать это. Кстати, именно это и имел в виду Иисус, когда сказал: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Поприще — это как раз это расстояние, равное одной миле. Итак, они положили копье Симону на плечо и сказали: «Давай, неси крест этого человека». Симон, конечно же, пришел в Иерусалим на праздник Пасхи вместе с остальными мужчинами. Он, вероятно, оказался в том месте совершенно случайно и просто подвернулся римскому солдату под руку. Тот положил ему на плечо копье и заставил нести крест Иисуса. В этой случайности есть нечто интересное. Возможно, что до того момента Симон никогда не слышал об Иисусе. Однако впоследствии он был обращен и сыграл очень важную роль в истории ранней церкви. В Деяниях, в 13 главе, говорится о некоем Симеоне, называемом Нигер, что указывает на вероятное африканское происхождение. Этот Симон Нигер был одним из пресвитеров церкви, при посредстве которых Бог послал Павла и Варнаву в их первое миссионерское путешествие. Сыновей Симона звали Руф и Александр. В Библии впоследствии еще раз встречается имя Руфа. Возможно, что Марк для того и упоминает, что Симон был отцом Руфа и Александра, чтобы тем самым указать на то, что это был тот самый Симон, который стал одним из лидеров ранней церкви. В Новом Завете имена этих людей упоминаются еще несколько раз. Итак, Марк продолжает нам рассказывать об Иисусе. «И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Принято считать, что Голгофа — это то место, которое до сих пор называют Лобным или Лысой горой. этот утес находится напротив Иерусалимской стены, между Дамасскими воротами и воротами Ирода. Один из склонов этой горы очень напоминает своим видом человеческий череп. Возможно, что Голгофа получила свое название из-за своей схожести с человеческим лицом. Но также возможно, что свое название Голгофа получила из-за того, что именно там римляне распинали большинство осужденных. Распятый человек находился на кресте до тех пор, пока он не умирал. Иногда на это требовалось даже до 6 дней. После смерти труп часто оставляли на кресте, или его просто снимали и оставляли лежать на земле, а дикие собаки и птицы собирались вокруг него и пировали. Поэтому возможно, что это место было просто усыпано черепами казненных, которые оставались там после того, как псы и птицы завершали свое пиршество. Однако я больше доверяю первой версии. Даже до сих пор просто невозможно не заметить некое подобие человеческого лица на склоне холма. Точнее говоря, это даже не просто холм, а вершина горы Мориа, и очертание человеческого лица, человеческого черепа, очень явно прослеживается на склоне. Так что я думаю, что это и есть настоящее место распятия Христа. И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. В Иерусалиме в то время существовала своеобразная женская благотворительная организация, что-то вроде «Сестер Милосердия». Они приготовляли смесь вина со смирной, которая обладала обезболивающим, притупляющим боль эффектом. Такую смесь давали узникам для того, чтобы облегчить их страдания и боль на кресте. Они обычно приходили к заключенному перед самым распятием, когда его должны были вот-вот приколотить ко кресту, и давали ему это обезболивающее, притупляющее чувство питье, чтобы он не так сильно страдал от боли. И вот они предложили этот напиток Иисусу, но он отказался. Он отказался, чтобы в полной мере вкусить смерть за каждого человека. Многие из его последователей в будущем тоже были распяты за веру в Христа. Когда Петр был осужден к распятию, он попросил, чтобы его распяли вверх ногами, потому что он считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь. Иисус, несомненно, знал, что многие из его последователей будут до смерти забиты камнями, будут распяты, будут сожжены, будут избиваемы. И, зная все это, он отказался принять этот обезболивающий напиток, чтобы ощутить муки и впоследствии утешить тех, которым в будущем тоже придется перенести такие же страдания ради него. Распявшие его делили одежды его. Наверняка Иисус носил сандалии. Также у него должна была быть туника, нижнее одеяние. Также пояс, которым она подвязывалась, покрывало, которым закрывали голову. И, конечно же, прекрасное верхнее одеяние, хитон, сделанный любящими руками, сотканный как единое целое, без швов. Итак, они делили его одежды. Один из стражников взял сандалии, другой — пояс, третий — нижнюю тунику, еще один — головное покрывало, а потом им пришлось бросать жребий, кому же достанется хитон, потому что они рассудили, незачем нам разрывать его на части, так он никому не принесет пользы. Был час третий, то есть около 9 часов утра. Утро у иудеев начиналось в 6 часов. Сутки начинались с первой ночной стражи в 6 часов вечера предыдущего дня, а день начинался в 6 часов утра. Итак, в 9 часов утра, в 3-й час, они распяли его. «И была надпись «Вины его», «Царь Иудейский», — продолжает Марк. Когда человека осуждали на смерть, по римскому обычаю, его заставляли нести свой собственный крест до места распятия. По сторонам от него шли 4 римских стражника, а еще один воин шел впереди процессии и нес перед собой табличку, на которой было указано, какое преступление совершил этот человек. К месту казни шли самым длинным путем, чтобы пройти почти по всем городским улицам. При этом создавалось как можно больше шума, чтобы привлечь внимание прохожих, чтобы все видели, чтобы в сердце каждого проник страх, который сдерживал бы мысли о выступлении против Рима. Воин, шедший впереди процессии, нес дощечку, на которой было написано обвинение, та причина, по которой осужденный подлежал распятию. Они провели Иисуса по улицам, дошли до места казни и пригвоздили его ко кресту. После этого они взяли табличку с обвинением «Царь Иудейский» и прибили ее ко кресту. В этом состояла его вина, и была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания «К злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими, и говоря «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Однажды, когда люди просили у него знамения, Иисус сказал «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они думали тогда, что он говорит о храме, который строился Иродом Великим, поэтому они сказали «Этот храм строился 46 лет, а ты говоришь, что построишь его в три дня?» Они не понимали, что он говорил о храме своего тела, и они действительно разрушили храм его тела, но через три дня он воскрес, и таким образом снова воздвиг его. Он сказал, «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!